Вы должны показать интерес. Ом намо Бхагавате Васудевая.
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 Ajnātāt karma no ņatrā, laukajam karma bandanā, tātārtam karma kantijā, mukta sangā samāčarā. Любые обязанности следует выполнять как жертвоприношение Господу Вишну, иначе они приковывают человека к материальному миру. Поэтому, о сын Кунти, выполняй свой долг ради удовлетворения Вишну, и ты навсегда освободишься от материального рабства.
Комментарий
Шрилы Прабхупады. Каждый должен работать хотя бы для того, чтобы удовлетворять потребности своего тела. Поэтому человеку предписано выполнять определенные обязанности, соответствующие его качествам и положению в обществе. Слово «яджана» может указывать как на жертвенные обряды, так и на Господа Вишну. Все жертвоприношения предназначены для удовлетворения Вишну. В ведах сказано «яджнова Вишну». Иными словами, и ведические жертвоприношения, и непосредственное служение Вишну приводят человека к одной и той же цели. Таким образом, деятельность сознания Кришны тоже является ягией, о которой говорится в этом стихе Бхагавад-гиты. Система варнашамы также предназначена для того, чтобы удовлетворить Господа Вишну. Варна маша чаварита пурушена парак пуман вишну артая те. Вишну Пурана 3.8.8. Итак, каждый должен действовать ради удовлетворения Вишну. Любая другая деятельность в материальном мире только порабощает, поскольку и благочестивые, и греховные поступки влекут за собой последствия, связывая его того, кто совершает эти поступки. Поэтому надо действовать в сознании Кришны ради удовлетворения Кришны или Вишны. И тот, кто занимается этой деятельностью, уже освободился от материального рабства. Такая деятельность – великое искусство. И на первых порах, чтобы овладеть им, необходимо действовать под руководством опытного наставника. Поэтому мы должны неукоснительно следовать указаниям преданного Господа Кришны или самого Кришны. Под чьим руководством действовал Арджуна? Целью любой нашей деятельности должно быть не собственное наслаждение, а удовлетворение Кришны. Такой образ действия не только оградит нас от кармических последствий, но и поможет постепенно возвыситься до трансцендентного любовного служения Господу, которое является одним естественным путем, ведущим в Царство Бога.
Единственным. Ярта кармано нетрава паям карма банда на тадарта карма каунтия мукта санга санашара. Любые обязанности следует выполнять как жертвоприношение Господу Вишну. Иначе они приковывают человека к материальному миру. Поэтому сын Кунти, выполняя свой долг ради удовлетворения Вишну, и ты навсегда освободишься от материального рабства. Так из этого стиха Бхагавад-гиты следует, что каждый человек должен совершать жертву. Кто хочет совершать жертву? Кто знает, что такое жертва? Назначение жертвы? Смысл жертвы? Никто не знает. Мы пытаемся понять. Мы еще не знаем. Мы еще не знаем, что такое деятельность ради Вишну. Высшее смысл слова. Но мы пытаемся понять. Здесь пропадает в комментарии. Это необходимо постичь постепенно под руководством наставника. Это очень трудно понять, что это за деятельность такая. Внешне она ничем не отличается от обычной деятельности. Все то же самое человек делает. ходит на работу, он должен готовить пищу, он должен спать, должен строить дом, то есть все необходимые вещи каждый будет выполнять. Но в одном случае это деятельность очищающая, а в другом случае деятельность порабощающая. Совершенно разный результат может быть. Здесь, конечно же, имеется в виду сознание. В каком сознании, в каком настроении действует человек. Это есть как бы основной момент Бхагавад-гиты. О чем думать, учиться? Это другая проблема для современного человека. О чем думать? Я обо всем могу думать. Нет, он не умеет думать ни о чем. Его мысль называется прострация. Это прострация, это не размышление. Значит, ум блуждающий, потемков, он никогда не придет к никакой цели. Ум характеризуется тем, что он не может сделать окончательный вывод. Понимаете? Понимаете, что такое? Может быть, сегодня вы решили, вот так я буду жить. Уже через секунду он начнет предлагать новые вещи. Нет вывода. Он продолжает так бесконечно. День за днем, год за годом, жизнь за жизнью. Ум не может на чем-то остановиться одном. Поэтому цель его недостижима, у него постоянно меняются желания, эмоции, представления о жизни. В соответствии с погодой или возрастом, болезнями или другими переменами. Он всегда будет что-то придумать новое, 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 новое. Это называется бессмыслица. Бесцельное размышление. Или прострация. Просто блуждание ума. Это что-то сродни, как у человека есть множество программ. То есть есть же каналы телевизионные. Их множество может быть, их, я думаю, уже достаточно много. Их может быть сотни, десятки, сотни каналов сейчас, скорее всего, так. Некая модель ума не такая уж большая, ум намного сложнее. И так много всяких этих каналов. И если так много каналов, у человека появляется странное свойство. Он не может сосредоточиться на одном канале. Он их постоянно переключает. Это становится как болезнь. Он не может сосредоточиться быть ни на чем. Или как, если он заходит в какой-то большой супермаркет, и видит так множество вещей. Когда он заходил туда, он не думал ни об этой вещи. Может быть, зашел просто за мукой. Но когда он стал рассматривать, у него появились желания, появились размышления, фантазии и прочее, то есть стимул. Рассматривая объекты чувств, ум стимулируется новыми желаниями, новыми планами, пытается вдохновиться на что-то еще более новое. Поэтому говорится в шастрах, он никогда ни на чем не остановится. Он мошенник. Он берет одно, надоело, выплюнет, возьмет другое. Он просто предатель после природы. Он думает только о собственном наслаждении, больше ни о чем. Есть пословица, ум хочет думать о том, что хочет есть коза. Но в русском не очень складно. Но вот такая есть пословица, потому что поведение козы объясняет это. Что за природу ума? Коза ест все подряд, что попадется, все берет в рот и пережевывает. Годится этой пищей или нет, неважно. Пережует, выплюнет, если не нужно, если нужно, проглотит. Но берет все. Целлофан жует, выплюнет. Бумагу жует, чуть-чуть съест, чуть-чуть выплюнет. Окурок переживет, капусту жует, съест. Это коза. Ум точно такой же. Ум как коза. Все перебирает, все кругом перебирает. Чтобы на чем бы глаз не остановился, он начинает обдумывать это со всех сторон. Годится это или не годится, для чего годится? Или уж совсем не годится. Стоит ему сделать вывод об одной вещи, как ум переключается на другую вещь. Опять нужно делать вывод, опять нужно трудиться. Это горе от ума. Он всегда нагружен, перегружен и быстро устает такой человек. Становится раздраженным, неудовлетворенным, потому что он не может испытать глубокого счастья в таком состоянии. Это поверхностное мышление, блуждание, называется прострация. Значит, что жизнь человека не глубока. Она не имеет глубокой ценности. Уже люди более талантливые на чем-то одном сосредоточены. Да, они по-другому выглядят. У них другой свет в глазах, другой интеллект. Но это вопрос состоит в сосредоточенности. Всего лишь сосредоточенности. Нам трудно сосредоточиться, потому что нет энергии, которая бы привязал нас к чему-то, то есть любви нет. Например, на какие-то красивые вещи можем дольше сосредоточиться. Если мы что-то переживаем, мы можем еще дольше сосредоточиться. Так вот, где это переживание? Где эта любовь? Где этот талант, который мне помог сосредоточиться на чем-то одном? И на чем же одном? Говорится, для Вишны действует. Тут говорится, объект высший. О чем ум должен думать, узнать об этом? Вишна – это необычное слово. Кришна или Вишна – это синонимы. Необычное слово. Всевышний от этого слова. Русское слово. Всевышний над всеми. Вышня или Вишну. В русском так же звучит. Вышень или Вишну. Это слово означает поддерживающая сила. Это Бог. Кто же поддерживает все это? Все миры, все творения. Бог, Вишну. Вишну, высший Бог называется. Все Вишны, над всеми Вишну. Он выше всех, потому что поддерживает всех и вся. И тех, кто творит, он тоже поддерживает. И тех, кто разрушает, он тоже поддерживает. Поддерживает все, все проявление материальное. Со всеми его энергиями. То есть за каждой энергией есть поддерживающая сила Вишну. Поэтому говорится, Бог везде. Все то, что мы видим, существует, это энергия существования, сад – это Вишну. Поэтому как мы можем поддерживать свое существование? Без энергии Вишну. Если мы не связаны с Вишну, с поддерживающей силой, то наша жизнь постепенно истощается. И наше настроение, и наше желание жить, и вера, все постепенно приходит в упадок. Несколько неудач в жизни, и человек уже не знает, как жить дальше. Все, депрессия. Пассивный становится. То есть нет поддерживающей силы. Устают от жизни люди тоже часто. Жизнь не поле перекидывает. Непростая вещь. Да. Но для кого? Для кого такая пословица? Жизнь такая трудная. Почему? Потому что человек не связан с Богом. Она становится просто невыносимо трудной. Когда Кришна поднял холм Говардхана, держал его 7 дней. На левой руке на мизинце. Здесь такая картина. Нет. Обычно в храмах есть такие картины. Но в книгах есть. Можете выявить эту картинку. Очень важно видеть картинку. Иначе подумать, что я выдумал. Есть картинка. Есть подтверждение. Не фотография, конечно, но достоверная картинка. А какая разница между картинкой и фотографией? Разницы нет. Либо фотоаппарат видел, либо человек видел, они изображают. Это документ. Так что, пожалуйста, будьте серьезны. Это документ, картинка – это документ. А раньше все путешественники не имели фотоаппаратов в старые времена. Они рисовали все, что видели. Это был документ. Эта традиция сохранилась, это ведическая традиция. Рисовать лучше, чем фотографировать. Фотоаппарат слепо все изображает, а художник, он передает смысл лучше. Поэтому картинка лучше. И есть такая картинка, где Кришна держит холм Говардхан, гору Говардхан, на левой руке, на мизинце, вот так. 7 дней. И другой рукой он играет на флейте, он еще общается с друзьями все это время. 7 дней, 7 ночей. При этом жители Вриндавана, они не всегда помнят, что Кришна – Бог. Ну, так же, как и мы. Мы же забываем об этом. Иногда помним, иногда забываем. Мы, конечно, знаем, что Кришна – Бог, но когда он поднимает пол Говардхана, мы забываем об этом. Как это возможно? Что такое? Чудо какое. Ну, для него же это не чудо. Это совершенно вещь для него простая. Он не только холм Говардхана может поднять столько угодно холмов. У него столько угодно рук. Он и так уже все планеты поддерживает в пространстве, все вселенные поддерживаются с легкостью. Это его энергия. Что для него такой холм Говардхана? Ну, а если он выглядит как, скажем, 5-летний ребенок? Ведь Бог может принимать разные формы. В этой лире он 5-летний ребенок. И вдруг он поднимает холм и говорит, скажете, о, что такое? А если тем более это ваш сын? Думаете, ой, что такое? Невозможно. Давайте срочно помогать ему, он же не удержит, он просто ребенок. Так, жители Вриндавана, поскольку знают его близко, они забывают о его могуществе. И они, когда объект любви, они о нем думают именно так. Именно поэтому они думают о нем. Что это объект любви, иначе думать невозможно долго. О чем-то, что вам не нравится. Так, думать о Боге означает любить Бога. И думать постоянно, погрузить свой ум и разум, говорит Бог, все поглощающие любовь существует. Все пронизывающие это, поддерживающие силы, исходит из этого, из этой энергии, бхавы. Или она према еще называется. Итак, все старшие Вриндавана, они быстро принесли какие-то шестые подпорки, быстро подбили, там все поставили, все теперь, конечно, будет легче. Теперь можешь вообще не держать словно, а ты держишь уже сами. Ну, конечно, чуть-чуть, на несколько сантиметров ослабил руку. И все эти подпорки так ломаться, все там стало крушиться, боже мой. Все пастухи пытались держать собственными шестами, и они закричали страшно, тяжесть была. И Кришна снова поднял на нужное расстояние. Это называется Бог, поддерживающийся. Веда говорит, что Вишну источник разнообразия материи. Правда, материя разнообразна, материальный мир. Она в разных качествах, в разных состояниях находится. Стихии существуют, времена года. Что это? Это Вишну. Если бы не было бы Вишну, вы видели просто однородный суп из атомов или молекул. И даже бы молекул не было. Я не знаю, что было. Называется Махататва. Просто некая сущность непроявленная, бесформенная. Какая-то энергия и все. Ученые не знали, что это волновая там теория или корпускулярная теория, но просто нечто, какая-то субстанция, какой-то сгусток энергии. Но как только Вишну входит в это творение, он поддерживает это разнообразие. Для кого? Это не его разнообразие. Он его лишь поддерживает. Это не сам он. Он поддерживает желания других живых существ. Наши желания создают какую-то форму, какую-то деятельность. И мы получаем это тело в соответствии с прошлой деятельностью, созданной нашими желаниями. А кто поддерживает эту форму? Вишну. Заработал? Получает рождение. Твоя форма будет вот такой в этой жизни. Вот такая вот твоя фотография. Вот такой рост. Вот такое количество силы, которое ты должен точь-в-точь, не больше, не меньше, точь-в-точь. Мы посмотрим в зеркало и скажем, ну не совсем, я бы хотел бы тебя бы немножко поправить бы свой нос немножко или уши. Люди же делают так, пластическими операциями, не совсем удачно, нужно пойти к доктору. Нос чуть-чуть нужно сравнять, уши чуть-чуть прижать. Так будет лучше, не говорят. Нет, но вы видите, что у человека это изменится характер. Вишну не нравятся такие поступки. Заслужил, получает. Не пытается изменить то, что ты заслужил. Прими это честно. И кто-то скажет, а я не хочу быть женщиной. Не хочу. Легче быть мужчиной. Конечно. Но Вишну поддерживает силы, это мне понравится. Итак, Вишну означает тоже личность. И тоже есть желание. Мы это называем волей Бога. Мир своих желаний мы до определенной степени понимаем. Мы понимаем творение человека. Мы знаем, что такое унитаз. Легко понять, правда? Мы знаем, что такое телевизор и сотовый телефон. Мы знаем, зачем это и почему. Что связано с нашими желаниями. Легко понять. Но мы никогда не можем понять, зачем нужны команды, которые нас кусают. Зачем приходит болезнь. То есть все, что создает природа, мы не понимаем. Все, что сделаем мы понимаем. Потому что это не наши желания, не только наши желания, а еще есть желания Бога, которые мы не понимаем. Поэтому мы не понимаем этот мир. И чтобы понять это, здесь говорится в этом стихе, совершай жертву. Это связь Бога. Действует для Его удовлетворения. И ты получишь от Него поддерживающую энергию, так ты познаешь Его. Как ты познаешь Бога? В уме? Теоретически? По пунктам? Нет. Это та энергия, которой мы пользуемся. И поскольку наша энергия без Бога истощается, мы не можем понять, кто такой Бог. Мы не можем понять, что безграничный запас энергии у нас. Нет такого примера, чтобы мы были безграничны, запасены какой-то энергией. Есть деньги, они истощаются. Есть здоровье, оно истощается. Есть молодость, она уходит. Цветы вянут. Дом разрушает. А он вечно поддерживающийся. И поскольку мы приходим в упадок по законам материальной природы, мы думаем, что Бог не может быть таким вечным. Он тоже должен прийти в упадок. Это потому, что мы с ним связаны. Мы не можем обновить свое существование, не совершая яги. Чтобы получить что-то новое, нужно отдать старое. В этом принцип яги. Это хорошо для нас, ему ничего не нужно. Он же Бог, он самодостаточный. Но он говорит человеку, совершай яги, иначе ты станешь рабом собственной деятельности. Она поработит тебя. Ты создашь собственную тюрьму своим трудом. Так же люди действуют. Строят себе дома с решетками, с металлическими дверьми и с глазками. С заборами, с проволокой, с колючей иногда, и с собаками. И там они сидят в этом доме. Всю жизнь. Ты просто окажешься, как шелкопряд, в коконе. Работая таким образом, ты окажешься в ловушке. Ловушки страха потерять собственность. Ловушки того, что кругом люди будут завидующие. Как сохранить эту собственность? Человек беспокоится, богатый. А бедный беспокоится, как заработать эту собственность? Все беспокоятся. Все тревожатся. Никто не может успокоиться, умиротвориться, чтобы понять жизнь, как она есть на самом деле. И яга успокаивает, ум умиротворяет. Потому что то, что мы отдаем для Вишну, становится нашей сутью, нашей жизни. Это и есть жизнь, это и есть движение. А если мы просто имеем чувство собственности, это застой после. Это деградация. Это постепенно затухающее сознание, охваченное завистью, жадностью, несбыточными желаниями. Всякий человек терпит крах в этом месте, когда попадает. Нет ни одного выигрышего в этой жизни. Все проигрывают, проигрывают. Потому что нас ждет старость и смерть. Но если эту жизнь посвящаем служению Вишну, то мы поддерживаемся на другой основе. Тело стареет, верно, но душа же нет. Вот когда мы делаем ягью, душа оживает. У нас есть другая суть, спящая сейчас, непроявленная. Так и говорится, непроявленная, она бездействует. То есть мы никогда не обращались с ней в течение жизни. Мы не занимали ее какой-то деятельностью. Мы занимали только ум, чувства, физическая какая-то деятельность была, материальные планы. Но есть душа, другая, глубинная суть. И как же занять эту глубинную суть? Делать то же самое, но в духе отречения. Это уже духовная деятельность. Все, что у тебя есть, отдай Богу. Вы скажете, а где, куда нести? Покажите, где он находится, я туда отнесу, что ли? Где он принимает подношение? Никуда не нужно нести. Он так везде. Не нужно носить. Ваш дом, это он ему так и так уже принадлежит, он уже только согласится сесть. Переоформляйте все ваше имущество на Кришну. Все. Прямо идите к нотариусу и скажите. Кришна, ты не хозяин моего дома. Вот все, что нужно сделать. Можно даже без нотариуса, можно просто к алтарю подойти и сказать ему об этом. Что не будем пока фиксировать Кришну, я пока еще не уверен. Мне нужно еще убедиться. Но я пока на словах скажу тебе, что мой дом твой дом. Иногда забери ко мне. Будь как дома. Ну, надо махату хотя бы. Дверь открою раз в неделю. Это уже будет некое понимание Кришны. И он на самом деле придет. Вот что интересно. Если даже вот так мы скажем, что ну, иногда приходи. Я буду рад. Не часто, конечно. Я не хочу, чтобы мой дом постоянно был храмом. Никак, никак. Я тоже хочу, чтобы иногда отдыхать, развлекаться и смотреть видео, DVD, MP3, MP4, MP5. У меня много всего там. И мало ли чем я хочу заниматься дома, простите. Кришна, ты уж, пожалуйста, приходи. В отведенное время.
трудно жить в доме, чтобы превратиться в храм, правда же? Потому что в храме все, что вы не сделаете, является оскорблением, ошибкой. Если мы по-домашнему там себе сделаем. Как люди раньше не имели образ, образа, в углу хаты там или образа, там, иконы там ставили, молились в том месте. А если Богу что-то не нужно было, видеть, не закрывали образа, вот там, чтобы смотреть на спит. Надо спать. До сих пор это еще мы видели в Средней Азии на одной свадьбе. Просто мы были остановились в каком-то частном секторе, и напротив была свадьба, какой-то дом в Киргизии. И много гостей, и шум такой свадебный, но люди выходят на улицу, проветриться из дома, но ни одного пьяного человека нет. Я думаю, вот это свадьба. В России бы уже все лежали, кто где. Что такое свадьба в России, мы знаем в кармическом мире. А здесь все абсолютно трезвы, они что-то разговаривают, они общаются. И я сказал местным преданным, здесь что, они не пьют на свадьбах? Они сказали, нет, нет, подожди, сейчас солнце сядет, они Аллаха спать уложат, только вот и начнут. Когда Аллах ляжет спать, вот тогда они начнут. Сейчас Бога, не Бога, отправят спать, и все будет хорошо. Потом идешь насладиться жизнью. То есть, что это означает? Что мы не умеем наслаждаться с Богом. Вот смысл яги в чем. Научиться жить с Ним, Он, именно Он умеет наслаждаться. Вот в чем секрет. Никто, кроме Бога, не является Пурушей, наслаждающимся. Мы лишь подражаем Ему. Как будто мы Кришны. Мы тоже можем есть сказать, как вкусно, не так ли? Мы можем так сказать? Мы так чувствовать можем. Но на самом деле мы никакого вкуса при этом не испытываем. Внешний вкус. Ну хорошо, пример. Вы пробовали поесть во сне? Какой результат? Утром просыпаться же сытый, правда? Нет, на самом деле. Хотя кажется реальностью, вы не насытитесь во сне. Что-то среднее, но если просто едите пищу, не предложенную Кришне, вы никогда не насытитесь пищей. Вы можете присытиться пищей, но не насытиться. Объесться можете. Насытиться не можете. Просто желудок полный, но удовлетворения нет. Нет, поэтому нужно искать что-то еще. Поели, но теперь покурим. Поели, покурили, теперь выпьем что-нибудь. И они вынуждены искать дальше, чем им наслаждаться. Перебирать. Ум не успокаивается, не умиротворяется. А во сне пробовали сходить в туалет? Очень интересный результат может произойти. Необычная ситуация. Либо вы так не почувствуете облегчение, либо почувствуете облегчение, но уже окажется совсем другой ситуации. Потому что это сон, иллюзия. И так же, точно, если мы пытаемся наслаждаться в этом мире без Кришны, он будет подобен сну. Можем что только не пробовать и перепробовать в этом мире, но счастье так и не придет. Люди так и чувствуют. Чего только не пробовал, чего только не пробовал. И даже в грехи пускался, а счастья нет. И добрым пытался быть, и разным. Опыт приобрел, но нет счастья в мире. А все потому, что они не обращаются к реальности. Не во сне нужно есть. Нужно взять пищу и положить в желудок. Таков пример. А желудок распределит энергию по всему телу. Он наслаждающийся. Источник энергии, значит, наслаждающийся. Стоит только удовлетворить Кришну, вы чувствуете счастье. Все просто. Вы даже можете не есть, можете приготовить пищу и предложить на алтаре, и уже будете счастливы. А если еще преданных накормите, вообще есть не захотите. Вам будет все равно осталось, потому что дня осталось, будете счастливы полностью. Попробуйте, факт. Факт, может быть очень голодны, хотите есть. Но если сделаете этот процесс яги, приготовите пищу с любовью и преданностью, предложите на алтаре, потом накормите всех преданных, потом если вам останется всего лишь одна ложка просады, будете абсолютно счастливы. Более чем счастливы. Каждый имеет такой опыт живущий в храме человек. Факт, это работает. Итак, если пищу положить в желудок, это работает. Не нужно ждать долго какого-то результата. Если по назначению отправляете свои усилия, свою деятельность, сразу чувствуете счастье и насыщение. Это не нужно объяснять, что ты счастлив уже, все. Как если идете к психологу и говорите, у меня куча проблем, я так стараюсь. Нет, нет, Ты счастлив, ты просто не понимаешь этого. Сейчас я тебе объясню, когда сколько ты счастлив. Все хорошо, все хорошо. Нужно просто забыть то, забыть это, все забыть нужно. И все хорошо. В Алма-Ате недавно открыли кафе «Амнезия». Для полного счастья нужно забыть все. Так психологи говорят. Ты счастлив, если ты только все забудешь, будешь счастлив, все будет хорошо. Твоя проблема, что ты постоянно помнишь все эти события. И это иллюзия. Итак, при помощи забвения человек пытается быть счастливым. Совершая грехи, мы ждем, когда же это все забудется вокруг. Когда же я об этом забуду. Нет, не так. Вся душа помнит. Даже когда я забываю, вся душа помнит. Потом приходят странные какие-то события в моей жизни. Я не могу понять, откуда эти события, откуда такие люди вокруг меня. А вся душа знает, почему это нужно для меня. Для очищения необходимо. И так она заботится, конечно же, о том, чтобы было все точно, по закону кармы, по закону деятельности, самой личности, и она еще заботится об очищении. Поэтому Кришна говорит здесь, всю эту деятельность, даже несовершенную, предлагай мне, и она станет совершенной. Если соприкоснется с совершенством, она очистится. Это уже духовная деятельность будет. Он говорит, Бхагавад-гите, что любая деятельность имеет недостатки, она несовершенная материальная деятельность. Любой пример, который он приводит, тоже совершенный. И все же для Кришны мы понимаем, о чем речь идет. Понимание приходит. Любой пример можно повернуть куда угодно и как угодно. Логика, знаете, безгранично можно выдумывать новые и новые варианты примеров и их смысла. Но поскольку мы говорим о Кришне, связанном с Кришной, мы начинаем понимать, о чем речь идет. Вывод окончательный появляется. Ум успокаивается. Кришна есть тот вывод. И окончательная истина – это я, он говорит. Из логиков окончательная истина – это Кришна. То есть верховная личность Бога. Не понимайте Бога абстрактным образом. Это тоже надоедает уму. Он хочет разнообразия. Бог – причина разнообразия. Если Бог – причина такого разнообразия в материальном мире, может такие разные качества и формы предоставить нам, в соответствии с законами природы, то какой же Он сам над этим материальным проявлением? Если он источник всякого разнообразия, то какого же он сам? Сколько он сам богат разнообразием? Например, наши богатства отличаются от нас самих. Согласны? Ну, согласны или нет? Но богатства лежат в чемодане, а я-то. Я в другом месте могу находиться. Деньги у меня в сберкассе или в банке все, а я здесь снова сижу. Это отличается от человека. А у Кришны нет. Он и есть предыдущий всех богатств. Вот что важно понять в Шри Йоге, с кем мы общаемся. Что это за личность? Не так, что у нее есть тоже счет в банке, и когда мы служим, иногда это что-то перечисляет нам. Нет, он дает самого себя, он дает нам общение свое. Этот путь приводит к тому, что человек привязывается к Кришне навечно. И больше никогда не будет в состоянии оторвать свой ум от него, ни на мгновение. Вот это Бог. Сейчас мы забыли Бога, но мы помним, что нам нужны деньги, богатство, нужно здоровье, нужна красота, нужна сила, мы помним. А его достояние? Мы помним. Самого Бога забыли, а достояние помним. Смотрите. Скажите, ну почему мир устроен так, что нужно богатство? Какое чудо это действие? А что такое красота? Никто не знает. Никто не может дать определение красоты. Потому что нет точки отсчета. Она говорит, это относительно. Это вам кажется красиво, другому кажется некрасиво. Смотря к чему вы привыкли. Они могут описать источник красоты, эталон красоты, точку отсчета красоты. Так же, как точка отсчета знания неизвестна, точка отсчета силы неизвестна, славы. Все это неизвестно, это атрибуты Бога. Эти атрибуты понятны только в связи с Ним. Вы говорите, красота? Посмотрите на Кришну, вы знаете, что такое красота. И все будет понятно. Без Кришны никто не знает, что такое красота. Это лишь отражение той красоты. Все в этом может казаться красивым, а может казаться некрасивым. Смотря в каком вы настроении. Если вы любите кого-то, вы думаете, все красиво, все хорошо. Если вы опечалены, погружены в расстройство, все плохо, все некрасиво. Поэтому люди иногда любят мир этот, другие его ненавидят. мир двойственности. Но эта энергия бесспорно привлекательна материальная. Ученые исследуют, копают, расщепляют, находят что-то. Копают, копают, на другие планеты хотят лететь, аж на Солнце собрались уже лететь. Там что-то хотят найти, не знаю, что-то потеряли. Она привлекательна, энергия Бога, это бытие, это вселенское бытие, очень привлекательно, настолько разнообразно, безгранично. Так каков же, насколько привлекательный Бог? Это моя энергия, поэтому она такая привлекательная. Она отражает это великолепие. Это не то великолепие, которое мы можем видеть непосредственно, отраженное. Из искры великолепия создаются эти материальные миры, которые кажутся нам очень привлекательными и интересными. Люди интересуются Вселенной. Это же великолепное проявление энергии. Ошеломляющее пространство и время. Но это лишь из искры, его великолепия, таких вселенных описывается в Пуранах бесчисленное множество вселенных. В каждой вселенной бесчисленное множество планет. На каждой планете бесчисленное множество живых существ. Даже здесь, звезда Дедни Челябинск, сколько живых существ в Вселенной живет? Живых существ. Я не только людей считаю. Но людей миллион, чуть больше, да? Сколько людей уже меньше стало? Мы же вымираем. Мы же вымирать начали, русские. Мы уменьшаемся. Ну, скажем, миллион в Челябинске. Сколько собак? Сколько? Полмиллиона будет? 586 тысяч. Вот точная цифра собак. Кошек? Кошек? Чуть-чуть меньше. Ворон? Воробьев? Нужны точные цифры сейчас. 356 тысяч воробьев. Ворон? Воробьев чуть побольше, мне кажется. Тоже где-то миллиона полтора-два. Еще есть рыбы в реках. Муравьев сколько?
Рыбы нет.
Рыбы нет. С рыбой проблема. Ну, муравьи есть? Сколько муравьев? Много, не знаешь. А сколько микробов? Сколько еще травы? Больше. Сколько травы тут на лужайке будет на одной? Со всеми этими живыми существами? Мы не знаем сколько. Знаете, как устроена Вселенная? И мы здесь сидим, каждый в алтарной, и думаем, кто такой Бог? Представьте, мы даже его энергии не можем увидеть, осознать. Мы даже не можем понять могущество Солнца. Прабхупада сказал однажды такую фразу, ведь на Солнце, если взорвете ядерную бомбу, мощностью не знаю, во сколько там Хиросима, Нагасаки, ее там никто не заметит. Вообще, как будто там ничего не было. Видите, какие есть энергии. Мы все измеряем своим опытом, но какие энергии на самом деле? Они на самом деле существуют. Солнце существует, и не одно. И сколько вселенных? Безграничное множество. А откуда все это? Говорит, из одного источника. Это называется Бог. Люди говорят, Бог всемогущ. Но насколько всемогущ? Нам нужно понять это еще. Нам нужно еще понимать, понимать и понимать. Почему это важно? Потому что у нас есть с Богом отношения. Если мы не понимаем положение богатого-богатого человека, идем к нему на прием с просьбой, мы попросим у него килограмм риса трубанского. Просто килограмм риса на плов. Мы записывались на прием, полгода ждали аудиенции, наконец-то приняли в секретариате, пропустили на прием к богатому человеку, говорит, ну давайте вашу программу, вашу миссию, что вы хотите сделать, я готов пожертвовать на любое благое дело, если меня убедите. Да ничего не нужно. Полкилограмма риса, плов нужно гостям приготовить. Значит, вы сошли с ума. Если мы идем к Богу, обращаемся к Ему, дай мне немножко денег. Чуть-чуть здоровья не хватает. Или как-то личную жизнь устроим. Это сумасшествие. Значит, мы не понимаем, кто такой Бог. Неужели наши желания ведь так важны, на самом деле? Вот для того, чтобы понять, это не просто книжное знание, нужно совершать ягью. Мы же едим каждый день, хорошо? Если как поесть, дайте ему сначала. Поешь лишнее. Для тебя готовлю. Вот и приходит понимание, кто такой Бог. Это приходит понимание, как действовать дальше, как связать свою деятельность, речь, мысли с ним. Все это одухотворяется, обожествляется в человеке. Становится реальной жизнью. Не застойной жизнью, не рутинной жизнью. Где только новая одежда радует нашу жизнь. Или новая машина. А если вы ходите в одной одежде, вы печалитесь. Нечем наслаждаться. Одна и та же одежда, это уже 15 год. Вот и вся жизнь. Вот и вся жизнь. Но великие преды могли ходить в одной набедренной повязке жить. Ни о чем не беспокоиться. Такое богатство в сердце. Они выглядели как нищие, но они никогда не были нищими. Их жизнь, их пхава, их любовь, их внутреннее богатство. Уму непостижимы. Что эти люди оставили на них, какое наследие. Что они говорили о Кришне. И они жили с Богом, на самом деле. Если мы живем с Богом, то что еще нужно? Уже больше ничего не нужно. Все остальное приходит автоматически. Он знает, что нам нужно. Он же знает, что человеку нужно. Как вы думаете? Или не знает? Создал человека, говорит, я забыл, что же ему нужно? Что же он будет есть теперь, боже мой? Я же не подумал. На ком жениться? Ой, боже мой, как ты? Ну что вообще? Ошибка в творении произошла. Человек создан по ошибке. Поэтому всегда чего-то не хватает. Бог не учел. Вот корову предупредили, траву будешь есть. Корова родилась, уже трава была, видите. А человек родился, и нет счастья у него. Чего-то Бог не учел, похоже. Нет, учтено все. Каждый атом учтен в этой вселенной. Все наши желания должны исполниться. Все абсолютно должны знать, как исполнить эти желания. Во сне мы не исполним ни одного желания. Во сне однажды я чуть не задохнулся. Не снился мне сон, что я в бане. Поскольку дышать нечем было во сне. Не снился сон, что я в бане. В парилке. Там очень душно. Я должен спастись просто, я уже задыхаюсь, я открываю дверь этой тарелки, выбегаю наружу и пытаюсь вздохнуть. И такая же духота. Боже, я иду дальше, дверь открываю, на улицу, в окно, куда-нибудь. Выскакиваю, там такая же духота, что ж такое творится? И тут я должен был проснуться от этого ада. Я лежал в подъезде. Во сне я залез в подъезде, как я говорю. Реально была совершенно другая. Итак, вы думаете, что заработав немножко денег, вы станете счастливы, не так ли? Заработали. Нет никакого счастья, что такое. А, вот тут нужно, я не учел просто. Вот здесь нужно отношения наладить, тут нужно еще карьеру сделать, вот тут нужно поправить. И вы сделали это все. И опять чувствуете то же самое. То же самое. И в конце концов все выясняется на уровне политики, что нами управляет третье мировое правительство вообще. Реальность совершенно другая. Мы тут стараемся, планируем, а мы, оказывается, просто спиваемся, вымираем, мы даже не знали этого. По плану третьего мирового правительства. Каждый работает, оказывается, на третье мировое правительство. И даже понятия об этом не имел. Каждый думал, что он работает для собственного счастья, не так ли? И пьет водку для собственного счастья. Это был план разрушить Россию. А мы даже не знали об этом. Да даже многие не верят в это, правда же? Что нам третье мировое правительство? У нас что, пива мало, что в киосках? У нас все нормально. Это мой выбор, на самом деле. Нет у нас никакого выбора. Это карма. Чтобы был выбор, нужно служить Кришне. Вот тогда у нас появится выбор. Любое знание, которое мы получаем от Бога, увеличивает нашу свободу выбора. Освобождает нас больше, больше и больше и больше. Вот это и есть богатство. Хорошо, Харе Кришна. Мы закончим здесь лекцию, уже полдевятого, может быть, несколько вопросов.
Жива, она сама по себе бездействует. и у нее, в общем-то, даже как бы все ее чувства, они не способны ощутить эту реальность, она завязана вот в этой иллюзии. И есть посредник. Посредник между дживой и этой реальностью — это сознание. Или как сама джива, она способна понять, что она пробирается в истинность, в истинную реальность. То есть как она может понять, что да, вот это вот действительность и истина, а не еще одна ловушка в этой реальности.
Как отличить истину, иллюзию от реальности? Став на какой-то путь, мы должны быть уверены, что это истинный путь. Для этого нужно изучить, понять разницу, попытаться между живым и мертвым сначала. Потому что задача у этих двух энергий разная. И жизнь будет по-разному складываться. Если мы строить жизнь на потребностях тела, материального тела, или на потребностях духа. И здесь шастры говорят, когда человек действует на платформе материальных чувств и желаний, его наслаждение иллюзорное. Как рыба, которую вытащили из воды, не может наслаждаться ничем в этом мире. Она будет задыхаться и погибать. Воды нет. Нет истинной стихии. Нельзя это пищи или отдыха, какие-то предметы наслаждения. И когда человек начинает духовный путь, его счастье сравнивается с человеком, который ест пищу. Он одновременно чувствует вкус пищи и насыщение. И это ему объяснять не нужно. Это пример. Вот этот материальный пример помогает понять, что такое истинный путь. Например, материальный мир мы всегда слышим. Действуй, работай, будь активен, в полную силу, учись, работай. В будущем ты будешь счастлив. Согласны? Никто не говорит, прямо сейчас участвуй, прямо сейчас. Нет, сейчас только всего как. Сейчас невозможно, в будущем. Потом, сейчас вот работает. Вот он сон. Вот оно сновидение. И духовная жизнь, как только вы начинаете практиковать ее сегодня, сегодня вы чувствуете вкус, и уже удовлетворение приходит. Как будто вы прямо сейчас принимаете пищу, прямо в данный момент. Вот эту пищу духовную. Вот это одно из существенных различий этих путей. И, конечно, чтобы найти этот путь, он тонкий, необходим духовный наставник, потому что есть много духовных как бы направлений, где люди могут не преследовать духовные цели. И тоже им кажется, что они как-то наслаждаются, одухотворяются. Вот почему нужен духовный учитель? Есть экстаз, а это ложная экстаз. Даже в христианстве есть такой термин, как прелесть, допустим. То есть настоящее счастье, а есть прелесть, ложное счастье. Как бы, имитирует человек сам это состояние. Как бы. Тонко его имитирует. Или как говорил Нартан Дас Такур, экстаз ложный называл. Экстаз от омовения ослиной мочой. То есть настоящий экстаз, он сравнится с огнем. Таким очищающим огнем, такой стихии чистой. Внутри, то есть такая энергия, экстаз называется. И ослиная моча, она обжигает кожу сверху. Никто не пробовал. Вот кто-то пробовал, поэтому вот такое утверждение, что она обжигает кожу, как бы кожа начинает гореть, если ее чем-то намазать таким огненным, она начинает сжечь ее. Это люди путают с экстазом. Например, вижу, как кошка крадется за воробьем. У меня аж шкура дрожит, вся такая вытянутая струнка, такая вся. Экстаз, правда же? Это не экстаз, это возбуждение. Люди путают это с экстазом. Или мужчина смотрит на женщину в полном экстазе тоже. Аж дрожь не похожа. Или женщина тоже вся в экстазе, на нее смотрит так, таким образом. Это возбуждение, не путайте. Это не экстаз. Это ложный экстаз. Или кто-то принимает наркотик, и там тоже какой экстаз, смотрите. Нет, очнитесь, какой-нибудь экстаз, иллюзия. Хорошая иллюзия, конечно. Более тонкая иллюзия. Вот чтобы это отличить, нужно духовно учить. Столько комментариев у вас было, видите? Очень много комментариев. Кто же писал правильный комментарий? Подгадайте. Нет.
Так нельзя говорить. Он скажет, а почему Прабхупада? С какой стати? То, что вы ими назвали, это еще не доказывает. Это мы знаем, хорошо, мы убеждены. Но а доказательства ли? А тот писал правильно, кто писал бы, кстати. Вот если вы знаете, в каком состоянии Прабхупада находится, вы тогда поймете, что такое Прабхупада. Это и есть критерий. Посмотрите, какой чистый экстаз у него. Прочитайте всю эту книгу, все его книги прочитайте. Никакого самопрославления там не найдете. Никакого. Как будто его там и нет вообще. Кришна только, Кришна, Кришна. Никакой, говорит, своей точки зрения здесь не давал. Парампара существует. Он совершенно прозрачный, чистая среда. Вот это экстаз. Экстаз чистой преданности. Поэтому эти книги столько людей привлекают. Столько душ привлекли, столько люди помогли. Если кто-то пишет ради собственной славы, чтобы вылить какое-то свое мнение на основании Бхагавад-гиты, это ложный экстаз. Экстаз от ложного эго, от самого себя. Кришна сказал то-то и то-то. Теперь послушайте мое мнение об этом. То есть мое мнение никто бы не слушал, если бы я не сказал сначала о Кришне. Понимаете, да? Чтобы авторизовать свое мнение, я говорю, Кришна говорит так, а я вот хочу еще сказать так. Но без Кришны попробуйте мне не сказать, никто услышит. Никто услышит. Она не имеет никакой цели. Но чтобы сделать это мнение авторитетным, они именно комментируют Бхагавад-гиту. Не просто пишут свою книгу, а комментируют Бхагавад-гиту. Потому что Бхагавад-гита авторитет. Кришна авторитет. В отличие от таких комментаторов Прабхупада, ничего не добавил своего и не убавил Бхагавад-гиты. Как она есть? Как это Кришна нам рассказывает? Это сообщить преданность. То есть, если мы имеем духовного учителя, мы сможем сориентироваться в этих вопросах. Как отличить истину от лжи, нужно духовный человек. Честный человек.
А как духовный учитель помогает сориентироваться в учениях?
Видимо, берет за руку и как-то вот ведет в темноте. Ну да, в любом степени на него выбираются. Она спотыкается, падает, но снова поднимается и идут. Как вы думаете, как это происходит? Как вы получили для этого ориентацию ученика? А чар причар? Говорит и делает все это интересно. Никаких блужданий потемков.
Ну, бывает, что когда занимаешься преданным служением, иллюзия, материальные проблемы бывают иногда отвлекают. И часто вроде как бы чувствуется экстаз, а потом эти материальные проблемы поглощают. Как вот постоянно?
Иногда влияет материальная энергия.
Она постоянно влияет, но когда в преданном служении она ослабевает.
Поскольку она занимает сейчас господствующее положение над нашим умом и чувствами, поэтому она влияет. Но в шастре говорится, она подчиненная энергии, не господствующая. Материальная энергия должна быть подчиненной. А мы ее принимаем как господствующую. Поэтому бывает трудно справиться. Как же починить? Собственными силами человек не может. Да и хеши бы на мои мама, говорит, я нельзя собственными силами. Мам, эва я пропали, да моя, мама, там транзит, предаваясь Кришне, мы сможем быть в этом деле. Так процесс. Вопрос, когда это произойдет? Нужно определенное время практики. Нужно понять искреннее желание. Нужно развить терпение. Другие качества. То есть есть процесс. Когда практикуете, станьте терпеливыми. Материальный труд всегда будет такой, если потом материальный. Пропасовая вещь. Только как только вы дали обеты, сказать так, 16 кругов, 4 принципа. Что вы сделали? Знаете? Вы объявили войну моей. Громко теперь. По всем случаям. Раньше мы как-то с ней соглашения какие-то заключали, как-то могли сводить какие-то концы с концами. А теперь мы просто громко сказали, война теперь. Ну и кто кого как думает. Знаете, кому как объявили войну? Прибегите к Кришне срочно, иначе плохо будет. Так, пожалуйста, вы когда принимаете духовного учителя, даете ему обед, и Майя это слышит хорошо. Это не происходит тайно, подполье, это происходит прямо вот открытым образом. И Майя все слушает и думает, ладно, посмотрим. Я принимаю вызов? Она точно сразу испугалась и убежала. Такой-то да сказал, так, четыре принца пришли на скорую, Майя сразу просто исчезла. Никогда больше не вернется. Она говорит, я принимаю вызов. Вот такой вопрос. И чем больше мы понимаем, насколько могущественная Майя, тем быстрее предадимся к Кришне. Как только приятно подумать, что Майя на него больше не действует, будет осторожен. Вот это самое славное место. Духовный учитель он дает возможность видеть.
А каким критериям выбрать духовного учителя, чтобы не ошибиться?
Сердцем. Но нужно слушать. Если вы слушаете и начинаете видеть реальность, то, о чем он говорит, в собственном сердце, это ваш духовный учитель. То есть вы чувствуете, что у вас есть вера в слова, и вы убеждены, что это надо делать, что он говорит. Это отношение, значит, учитель-ученик. Слушая, что он говорит, и слушая свое сердце. Если ученик искренне, он не ошибется. Если не искренне, придет обманщик к нему под видом гуру. Их тоже много.
Сталкиваюсь с таким случаем, когда людям проповедуешь иногда сознание Кришны или рассказываешь об этом, то они иногда воспринимают, ну то есть не все люди представляют Бога таким, допустим, как Кришна, да, и многие, вот, в частности, не знаю, такие фанатичные люди, они воспринимают это, ну как, допустим, Кришну как дьявола, то есть они видят, допустим, я разговаривал с несколькими людьми, они говорили, допустим, ну, почему Вишну всегда изображают, допустим, даже на шее Иша Павишат, и сзади него такие змеи находятся. Или, допустим, почему он находится на ложе змеи там, или почему Кришна черный, ну, и вот такие вот как вопросы такие. Ну, для нас это глупо, как бы, ну, я тоже так думал, такой думал, ну почему вот так вот, что именно Бог, допустим, он всемогущий, ну, он может явиться, как, допустим, с головой лошади там, или с головой два. А люди, допустим, они воспринимают, вот, допустим, мы слышали, такой Боркин есть, и когда он напал на одного преданного в метро, и выхватил книгу, разодрал и сказал, что это дьявол все. И многие действительно как думают, я частенько так разговаривал с людьми, они воспринимают, как, то есть Кришну они видят в каком-то таком страшном, даже Боркин цитировал, говорит, ну посмотрите, что кришнаиты верят, они в них. В Бхагавад-гите написано, что Кришна говорит, я пожирающая смерть. То есть кому они поклоняются. А при этом люди даже не знают, какое счастье, то есть есть сознание Кришны, и как вот. И многие думают, что он какие-то иллюзии. И даже один человек, вот я разговаривал, он говорил, что когда его поили Чаринамрита, кто-то, наверное, на наркотики хватит, потому что люди как пьянели от этого просто. И вот такие вот предрассудки есть, и вопрос заключается в том, что ну как вот таким людям, ну, как грамотно вообще что-нибудь проповедовать?
Как бы мы грамотно не проповедовали, все равно будут такие люди, как Дворки. И они будут тоже активно распространяться на Кришну, но по-своему. Например, я тоже, когда пришел в Сознание Кришны первый раз, я тоже подумал, что наркотики в пище. Точно. Ну, то есть, я же был материальный, только опыт, материальное сознание, что я еще мог подумать. Я еще не знал, кто такой Кришна и так далее. Но откуда это блаженство? Из пищи. Я ел всякое разное, простите, но такого никогда не было. Значит, там какие-то наркотики. Это совершенно естественный вывод материалиста любого. И многие так продолжают думать, кто пробовал наши шарики, или заряженные шарики. В Америке, когда преданные угощали просадом на Радхаятре, хиппи тоже стали угощать конфетами с ЛСД. Оно это вот кино. То же самое. Дринцы ЛСД. Экстази. Не туда подмешивали что-то. И преданных угощали за обмен. Преданные пришли по наркотикам, потом с Радхаятре, и Прабхупад стал быть внимательным. Или нас не сразу поймут. То есть это тоже форма распространения сознания Кришны. Прабхупада, не важно, в каком эмоциональном состоянии люди говорят о Кришне. Важно, что не говорят о нем. Прабхупада прибежали в ученики, Прабхупада, тут ужас такой, тут такой ужас. Тут у нас в Дворкхет была программа, но какая ужасная статья про это вышла. Посмотрите, какая большая ужасная статья. Прабхупада, во сколько там имя Кришна написано? 15 раз бывает. Не такая уж плохая статья. Хорошая статья. Вот что важно. То есть не беспокойтесь этого. Это нормально. Это нормальное понимание обычных людей. Да, все пожирающие смерть. Но не Кришна, да? Не такой, как Кришна. Нет. А какой? Спросите, как он выглядит? Нет, нет, нет. Их Бог. Какой Бог должен быть?
Бог, похожий, допустим, на Иисуса Христа.
На кресте, в смысле? Нет, это человеческий образ. А у него еще вселенский образ есть. Что же его энергия? И жизнь, и смерть — это его энергия. Все это его энергия. Все это одно источник. Они не хотят мыслить философски, это раз. Это первый недостаток, что у них скудный запас знаний. Но они, конечно, будут думать так, а почему змеи? А почему не змеи, простите? У них нет ответа, у них просто эмоциональное состояние. То есть змея им нравится, значит шеша такой же, как обычная змея? Нет, наоборот. Змея несколько похожа на шешу, отражение его, но шеша не такой. Он духовен. Это поддерживающая сила. Мы сейчас с вами тоже поддерживаемся той же самой энергией. Это змея, шеша, она-то шеша. Нам неплохо, смотрите, сидеть на полу. А кто поддерживает это? Сопромат называется, да, сопротивление материала. Это шеш, простите, не сопротивление материала. Они бы не сопротивлялись, если бы не было, это шеш. Так целая наука, сопротивление материала появляется.
Так целый же сказал, что это дьявол, скажем.
Вот я сижу в кресле, вот разве дьявол придумал?
А люди так думают.
И черный, нет, черный цвет — это не дьявольский цвет, черная душа. А сам цвет, священники Тони, тоже черная развязка. Можно ли сказать, что это все от дьявола? Он надел черную рясу, наверняка от дьявола. А вот человек в черном костюме, простите, я тоже уже не знаю, что делать, черный брюхом. Боже мой, куда я попал, смотрите. Многие в черном сидят, черный волос у кого-то, смотрите. У меня вот белый волос. Он маскируется, он просто не показывает. То есть можно придумать, значит, такую философию на этой почве. А есть черные негры еще. И опираясь на это, можно сказать, ну это какая-то раса должна быть подчиненная, рабство, когда эти не черные. То есть расизм. Ну как же так можно думать обои? Он же не черный, не белый, в материальном смысле слова, и не серый, никакой, он духовен. Да, он бывает темного цвета, как грозовая туча. И она даже достигает такого слова, как черного. Но он сияет ярче солнечного света. Привет.
Вы видите, чтобы черный цвет съел лучше солнечного цвета? Вот это Кришна. Его никто не поймет все равно. Ни один священник. Его поймут только преданные. Его понять можно будет только через любовь. Вы читали, чтобы где-то о том, что дьявол можно понять через любовь только? Вы читали эти пишите? Дьявол и любовь не совместные вещи. Но здесь только о любви говорится к Богу. Только об этом. Но нужно понять вот целиком. Не просто ту часть, которая мне нравится, а которая не нравится, отбросить. Пол курицы не получится. Я не могу принять только пол курицы. Потому что это половина курицы дает яйца. А передняя часть курицы клюет зерно, она мне не нужна. Так вот, принимайте его целиком. Поймите жизнь целиком. И можно понять Бога. Также здесь еще золотая вода, что не скажете точно. Еще золотой господь читает. Золотая вода. Нормально? Золото нормально? А может золото тоже? Может быть золото тоже? Ненормально. Одного священника мы спросили. То есть он нас спросил, почему не идете в христианство? Ну вы так хорошие, умные ребята, но что же вы не идете в христианство? Ну, у нас было несколько человек, мы сказали, ну, почему мы пришли в христианство, но знания о Боге мало. Нас Бог интересует. Ну, так откровенно разговор был хороший, спокойный. Говорит, нет, у нас есть знания о Боге. У нас есть богословы. Вот они пишут о Боге, есть тоже знания. Мы попросили рассказать. Говорит, вот один богослов сам, единый богослов пишет, что материальный мир, он двойственный. Мы думаем, супер, хороший начало. Так и есть. Философия такая же. Это свет и тьма. Ну да, что-то есть в этом утверждении. Философия хорошо утверждение. А Бог духовен. Он не свет, не тьма. Отгадайте, что он такой. Некий мрак, он сказал. Если смешать свет и тьму, получается мрак. Вот он написал Бога как некий мрак. Такие у нас знания Бога. Нет мрак. Но это придуманный Бог. Прабхупада часто говорит об этом. Не придумывайте Бога.
Нет, так как сейчас там основное утверждение, что Бог есть любовь, и вся их духовная практика на этом
находится. Да-да, но мы говорим сейчас образ Бога. Кого любить? Образ, необходимый образ. Это так, что Бог любит.
А еще в продолжение этого вопроса можно? То есть многие, ну вот по поводу прелести, то есть многие садху, ну православные, да, то есть там есть уже аскеты, которые там удаляются, всю свою жизнь посвящают этому, какие-то выводы делают, то есть говорят, почему не принимают, допустим, кришнаизм, потому что прелесть они характеризуют как, ну, недоступны человеку вещи, переживания каких-то духовных эмоций, они должны быть там очень-очень после длительной духовной практики. Тогда можно говорить о каком-то давно объединении, понимании Всевышнего и так далее. А изначально, когда человек только встает, то всему эти мысли вообще противопоказаны. И сравнение такое, то есть приводится, например, что вот шаман колдует, и тоже у них там экстаз свой, и на практике у них начинает получаться там какую-нибудь дичь поймая, да? Ну, это же об этом колдует. То есть как бы материально будет состояние.
То есть они утверждают, что нужен долгий процесс, прежде чем будет какой-то результат, верно?
Да.
Так? Верно. Это правильное утверждение. В общем, как бы в смысле, в обычном смысле слова именно так, сначала шрадха, потом самусанга, потом баджана крия, затем анарта неверити, затем ручи, затем асарки, затем бхава и так далее до премии, любой в конце. Сначала вера, первое. Второе общение с садху, со святым. Затем практика личная. Затем очищение сердца еще. Только затем появится какой-то вкус. Вот это настоящий вкус. Через практику, через аскет, через молитву. Постепенно, постепенно переходит понимание Бога. Потом этот вкус перестает в сильную привязанность, а потом уже это пхава, жизнь наша становится. В конце концов, полное погружение в сознание Бога. Так и есть. Это обычный процесс. Но век Кали это невозможно сделать. Из-за обстоятельств, которые сокращают нашу жизнь, и то, что мы потеряли память и разум изначально. Огонь – это конечная цель, как бы. Его, чтобы различить, большие усилия никак не. А можно и просто, если подойти близко к другому огню. Еще такой способ есть. Есть восходящий процесс, есть нисходящий процесс. И то, что не говорят, и то, что мы сейчас сказали, это восходящий процесс, постепенно, шаг за шагом, собственными усилиями. А это еще нисходящий процесс. У них тоже есть милость Иисуса Христа. Вот был человек грешник, пришел к Иисусу, и все, ему прощены грехи сразу же. Никакого процесса. Просто покаяние. Ведь тоже пользуются этим, потому что очень долго идти таким путем восходящим. И здесь в сознании Кришны применяют вот этот процесс милости, пушти марг. Главным образом это путь любви и путь милости. И вы сразу получаете возможность любить Бога. От того, кто же. Прабхупада мог дать любую Богу кому угодно. Поскольку он обрел любую Богу. Это не противоречит сиддханте, не противоречит философии этой практики, нет. Просто нужно это осмыслить. Любовь к Богу на самом деле очень могущественна, она может очистить кого угодно. Если у кого-то есть искреннее желание, он очень быстро может очиститься. Ну и восходящий процесс мы тоже применяем. Вера, садхусанга, общение, практика должна быть. Очищение сердца должно тоже следить за этим. И здесь есть один маленький секрет, почему так успешно Хари Кришна мантра. Она дается и как средство, и как цель одновременно. Вы повторяете, чтобы очиститься Хари Кришна мантра. Но она же является и целью вашей. Не отлично средство и цель, не отлично в этом секрет успеха быстро. То есть имя Бога и сам Бог одно и то же. В этом секрет. Так утверждается, что нет такого количества греха, которое бы не разрушило святое имя. Любого количества грехов. Поэтому это авторитетный процесс. Данное отчаяние. Естественно, у него будет меньше страха. Они подумают, ну, этот человек нормальный, он любящий, у него качество, это будет разрушать концепцию какой-то страшной секты под этим именем. То есть нам нужно проповедовать именно обладая качествами. Это вы правильно говорите, что карма, они уже начинают понимать законы кармы, реинкарнации, другие вещи, что необходима жертва, и жертва сделает человека счастливым. Верно, но объясните им не только карму, но еще и карму, и карма. Мы так делаем. И объясните им, что означает Бог. Что означает Бог? Вот Бог и абсолютно истина, это одно и то же. Не одно и то же будет. А Бог и Кришна одно и то же? Не одно и то же. Они знают только слово Бог. А это еще понятие выше, чем Бог. Они даже не догадываются. Что Кришну как Бога никто не знает, когда близко общается с ним. С ним общается почти на равных. Почему? Любовь делает человека смелым. То есть он другим другое отношение. Ну хорошо, они идут в церковь, каются в грехах. Хорошо. А куда они пойдут наслаждаться? Жизнь. Видите, в церковь же нельзя. Жизнь пустынной становится. В церкви могут только каяться в грехах. А наслаждаться я же могу, я пойду на дискотеку. А как объединить процесс этого? Это проблема. И наслаждение, и Бога вместе можно объединить. Вот то, что мы делаем. Пойте, Хари Кришна, танцуйте, пиры, лекции. Одновременно вы наслаждаетесь вместе с Богом. Мне нужно на дискотеку ходить, на свою дискотеку. Но они не могут понять, как это собираются грешные люди и пляшут перед Богом. Весело причем. То есть это настроение им противоречит их как бы их представление о Боге. Впереди нужно падать ниц и каяться, что мы грешные. Как мы можем перед ним радоваться, смеяться ему в лицо? Это кощунство. То есть можно понять их настроение. С одним священником мы говорим, что душа, она же грешная. Я говорю, душа не грешная. Как? Душа чистая. Душа никогда не бывает грешной. Душа чистая. Вот медитирует на чистую душу, все изменится. Вода всегда чистая. Я говорю, слово вода – это чистая вода. Но примеси в воде – это грязь. Вода не бывает грязной. Грязь – это совершенно другая субстанция. Это примеси. Там, грешная душа – это примеси. А сама душа чистая. Вот тут вот есть разногласие философское. Душа грешная не бывает. Душа всегда изначально чистая. Сад чит ананда. Она качественно тождественна Богу. Точно-точно. Ведь душа – это частичка Бога. А как же можно сказать, что душа грешная? И вот освободитесь от примесей. И радуйтесь, когда освобождаетесь. Чего печалитесь? Если вас идете путем освобождения, уже будете радоваться. Почему должны печалиться? Если прекратили грех, почему должны печалиться? Вот эта разница в настроениях, ее нужно осмыслить. Почему мы радуемся? Без водки. Так они говорят. Мужчины не пьют, а пьют отцу долго. Это же странно. Оргия какая-то. Мужчины не принимают. Они могут понять, как это возможно вообще. Но посмотрите, откройте Библию, увидите, что царь Давид танцевал в экстазе часами напролет перед Богом. Это не какая-то новая практика. Вакреш Рапандит 500 лет назад танцевал 72 часа. Без устали, забыло время. Экстаз называется. Экстаз чистой любви. Выражается в танце и песнях. Это написано в всех писаниях. Суфии танцуют и поют имена Бога. То же самое, крутятся, кружатся. Часами, часами, часами. Это нужно изучить, как науку. Не быть фанатиком. Это научный факт, что имя Бога, оно дает человеку трансцендентное блаженство. И в этом нет ничего греховного. Хорошо, я прихожу к врачу, он мне говорит, так, дорогой, тут проблема, там проблема, тут у тебя ложное эго, тут недостатки, тут у тебя дьявол сидит, тут дьявол сидит, тут дьявол, тут, 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 тут все перечислил. Говорю, хорошо, что делать? Все, ничего, иди. А где лекарство-то? А лекарство забыли дать. Лекарство это святое имя должно быть. Если даже вы больны, но у вас есть хорошее лекарство, вы уже не будете печалиться. Вы поправляетесь. И так они очень мастерски описывают все эти вот анархии, все эти вот недостатки в душе, вот эти вот заблуждения, вот эти все тонкости очень хорошо. Старцы, отшельники и там прочее, они достигли в этом совершенства какого-то. Но где лекарства? Покаяние, да. Но почему недостаточно покаяния? Потому что люди снова идут грешить. Где же лекарство? Где же настоящее покаяние? Как Шримад Бхагаватам говорится. Это не настоящее покаяние, если вы каетесь, снова грешите. Не настоящее омовение, если слон искупался и вышел на песок и снова посыпался песком.
А почему вы говорите, что они опять грешат? Люди, если это чистота покаяния определяется тем, что человек после, как он себя ведет. То есть, если он продолжает грешить, то его покаяние не стоит ничего.
Верно. Об этом и говорится Бхагаватам. Что настоящее покаяние, когда у человека уходит само желание грешить. Верно. Вот это уже человек очистился, все, покаялся на самом деле. Но то, что мы видим сейчас в мире, люди каются и грешат снова. Вот в чем проблема. Они не могут измениться. Даже в семье они ссорятся, говорят, все, прости, больше не буду. Но не в состоянии измениться. То есть где же лекарство? Нужно лекарство. Нужно помочь людям. Любой честный человек раскается в своих поступках плохих, понятное дело. Но греховный правда снова приведет туда же, в то же место. Как азартный игрок, говорит, я раскаиваюсь, я все проиграл вообще, да. Он будет раскаиваться. А наркоман тоже может раскаиваться. Но снова идут туда же, в то же место. Так, где же эту силу взять, где лекарство? Вот в чем вопрос. Мой вопрос, почему люди не очищаются на практике? Вы говорите правильно.
Почему они очищаются?
Они снова грешат. Все грешат. Мир-то христианский, мусульманский.
Также можно и среди вайшнавов много примеров привести, которые, ну, как бы вовлекаются, все потом отходят и начинают также грешить.
Примеров много может быть. Безусловно. Но все же посмотрите, в вайшнавской традиции силы больше.
Ну пока, потому что прошло буквально 50-60 лет, когда Прабхупада такая личность.
То есть процесс-то более могущественный. То есть Прабхупада говорит, что в век Кали именно вот этот могущественный процесс, он сильнее просто. Все эти процессы правильные, как в аптеке, все лекарства авторитетные. Но вы должны принять лекарство то, которое от вашей болезни назначено сейчас, в данный момент. Вот зря вы спорите, нужно попробовать. Нужно пробовать.
Точки ноги какие-то вот расставить. Я пробую, я же ничего, но и то, и то там. Изучаю, смотрю, разговариваю.
Главная идея заключается в том, что грех не остановлен в мире. Не остановлен грех. И нужно остановить грех. Для этого нужно хорошее лекарство.
Ну, а это разве возможно? То есть вообще даже по Писаниям говорится, что материальный мир, он обречен, ну, из века в век одно и то же.
Верно. Поэтому нужно не весь Господа читание. Верно. Он же освобождал от греха. Есть четкие принципы, да, четкие наставления. Господь читание это осуществил. Это факт.
Там говорит, что всякая религия хороша, если последователи хороши. А про могущество не знаю. Но так личности и христианцы приходили такие, которые, к которым там десятки тысяч
мы говорим о личности Бога. Не о людях, не о святых. Мы говорим о святом имени. То есть Прабхупада сказал, что имя должно быть раскрыто до конца. Вот в чем могущество. Если оно не раскрыто до конца, оно не проявляет полное могущество. Зря вы спорите, нужно пробовать. Надо пробовать. Надо пробовать Хари Кришна Мантру. Нужен опыт.
Сопоставить.
Опыт. Тогда можно сопоставлять.
У него есть 20. Он хорошо слушает.
Да.
Да, он ездил в такие точки в опасные, когда Абхазия там вот это начинало желать, ну, кормить.
Это еще вопрос. Просто рассуждение.
Вообще такие вещи для меня вот лично, ну, был неоднократно разговор, и я видел, как люди, адепты проявляют себя, да, и к чему это приводит. То есть, ну, как бы говорят, да, Бог един. Но в результате вот этих недостатков практики, недопонимания, то есть очень часто конфликты возникают. Причем есть такие вещи, скажем, многие. То есть люди обольщаются вот в результате там. Ну, даже пусть он садху практикует 10 лет. И вот эта его практика, она ему дает некое возвышение, что он может судить, когда человек другой приходит там с тамогуны полностью, да. То есть, ну, пытается что-то, но настолько сильны его там привязанности, привычки, он делает какое-то заключение. То есть позволяет себя выше ставить. И это проявляется не только там в мыслях, это в движениях, там все, но и приводит к частным хороших.
Ну да, то есть это рассуждение. Ну скажем так, человек может рассуждать. О выборе профессии может рассуждать. Или о выборе невесты может рассуждать. Или женщина о выборе жениха может рассуждать. Но когда придется сыну жениться, выйти замуж и выбрать профессию? Преданно. Да, да, да. Потому что путь-то, он должен быть связан с преданностью, с верностью. Вот в чем секрет пути. Не в рассуждении, а в преданности. Почему человек предан? Вот что важно. А не как он рассуждает о жизни. Только через преданность достигается Бог. Рассуждений недостаточно. В этой лили, когда поднимает пол, говорит, Хан, как он отвечает на любовь каждого?
Да, потому что мы собираемся все вместе.
Он защищает Вриндавана, всех жителей Вриндавана защищает, так он отвечает на любовь каждого. Он же держит голову, говорит, Хан, для всех сразу. Там все и старшие, и равные, и младшие, все вокруг Кришны. Все жители, коровы там тоже. И он им служит, он наказывает ту защиту всех, так он отвечает на любовь. Кроме этого, еще 7 дней он с ними общается глазами, речью. Там еще у них фестиваль. Он создает такую атмосферу Кришне. Ему служит. Там очень много раз, много отношений. Если не все в одном месте, вы думаете, раса смешается? Вот мы здесь сейчас все вместе.
Нет, не обычно все-таки есть любовь, то есть там же все равно скажем,
есть помощь, совсем любовь. Ну, мы тоже здесь вместе. Это же индивидуально, душа же индивидуально. Не то, что мы должны сейчас как-то слиться друг с другом. Те, кто рядом сидят, должны немножко слиться. Нет, мы индивидуально. Вот люди рядом сидят, но не разные совершенно люди. От индивидуальности она сохраняется.
Насколько важно правильное общение между преданными? И как влияет материалистичное общение, как искореняет преданных, начинающих преданных?
Как искореняет материальное общение?
Начинающий.
Стимулирует материальное желание общения. Усиливается материальное желание. Так, это чуть-чуть. Например, если вы видите, что делают материалисты, можете вспомнить, что я это тоже делаю. Это влияет. Действие какое-то, слов каких-то, настроений. Мы вспоминаем это. Так и
Все идет к тому, что нельзя, ничего нельзя есть, пока не предложишь этого. Кришне, так? Но вот если, например, непроизвольно что-то вот как-то получается, что даже не подумал, что-то ты взял и съел, да как после этого? Ну вот, например, я вот в саду непроизвольно вот идешь, я как увидел, вот непроизвольно как-то возьмешь, сожрешь и съешь.
Ну. Реально делали так, они предлагали весь сад сразу.
Ну вот берешь вот она вот справа, даже непроизвольно, не подумаешь, не это. Вот возьмешь ее, сожрешь и съешь, а потом думаешь, ой, Господи, а что я сделала?
Ну, Кришна это понимает, что вот мы такие. Байштан Сарасвати, вот интересный пример в его жизни. Он в 5 лет ел манго, ему было 5 лет. Это известный гуру. А отец его великий, великий преданный. И он мечтал о таком сыне. Он такой сын родился, святой. Он сделал ему замечание, спросил, а ты манго предложил Кришне? Вот ты ешь. Ну, 5-летний ребенок, они забывают часто об этом. И манго был не предложен. Отец просто намекнул ему и пошел дальше. Просто как-то научить его.
Да, непроизвольно, вот просто как-то...
И Бхагистан Сарасвати, можете представить, после этого дал обед мальчик, пошел в храм, в божество, сложил ладони и сказал, Кришна, я обещаю, что никогда больше есть манго не будет. И всю жизнь этому следовало. Что в этом съедено? Надо было Бхагистана Сарасвати. Мы не такие. Мы не можем такие передавать.
Ну, Дашь, что не буду больше это. А вот все равно вот задудишь о чем-нибудь, и вот идешь, и вот это вот Виктория, если идешь мимо ее.
Но постепенно же сознание Кришны развивается у нас. И когда вы увидите Викторию, в следующий раз вы вспомните Кришну. Сознание Кришны развивается. Постепенно вы увидите это Кришну. Это придет. Это внешняя сторона, что кто-то будет, это не кто-то, а каждый станет немножко высокомерным, соблюдая принципы. Каждый из нас. Достигнув чего-то, станет несколько высокомерным. Дело не в этом. Это еще не проблема. Нужно смотреть на его сердце. Идет он путем смирения, продолжает идти путем смирения. Потому что там, где гордость и высокомерие, придут трудности. Преодолеет ли он препятствия? Если преодолеет, то он развивает смирение, то он на правильном пути. Неважно, в каком настроении он находится в данный момент времени. Он может совершить ошибку, человек любой. Важно, чтобы он сознательно развивал смирение, терпение, другие качества. Ученики Прабхупады, знаете, как критиковали в начале движения? Люди приходили к Прабхупаде и жаловались. И говорили, ну вот вас мы видим, вы хороший человек, да, но ваши ученики что делают? Он говорит, а простите моих отдельных учеников, они на верном пути. Они еще имеют недостатки, но они на верном пути. Вот что важно. Вот что важно. Не важно, какие недостатки мы сейчас несем. Важно, что мы на верном пути. Развивайте смирение, терпение, почтение. Это процесс. Если человек возгордился, приходит препятствие, он их не выдержал, он не развивает смирение, терпение. Он оставит практику. Остаются те, кто сознательно развивает смирение, терпение и почтение. Вот это важно. Это проявляется во времени. То, что сейчас кто-то гордый, это еще не вывод. Это проявляется во времени. Если человек всю свою жизнь посвятил служению Кришне, его признают чистым, преданным, преданным садху. Неважно, какие он ошибки совершал в прошлом. Ахам, твам, сарабапе, Кришне, я защищаю всех ошибок такого человека. Потому что он преданный. Итак, недостатки можно найти в ком угодно. Но нужно понять сердце человека, прежде чем делать вывод. Даже Нарада Муни не пытается судить таких людей. Итак, важно принимать лекарства. А для этого требуется смирение, терпение, почтение. Лекарства нужно принимать наставление постоянно. Есть много людей, которые хотят прийти к Богу, но не хотят принимать наставление ни на кого. Это будет неуспешно. Они хотят сами все понять. Нет, эту книгу нужно не просто прочитать саму, нужно еще выпустить как наставление в свой адрес. Иначе никакого толка не будет. Поэтому гуру нужен. Зачем вам нужен гуру, если есть книги? Читаете? В форме наставления нужно получить. Иначе эта книга вызовет у нас гордыню, разовет большие знания, большая гордость. Поэтому нужно быть готовым принимать наставления. Если человек готов принимать наставления, какая из этих ошибки совершит? Он отправляется. А если человек праведный, все правильно говорит, но наставления никаких не принимает. Это ложный путь. Его цель, такой, как он есть. Мы не навязываем какую-то цель еще. Если человек принимает свою цель, это тоже хорошо. Скажем, благочестивый образ жизни тоже. Не все захотят быть чистым преданным. Кто-то хочет просто быть благочестивым человеком, принимает эту цель тоже. Это нормально. Мы все разные. Есть просто много хороших людей. Это очень хорошо. Четыре принципа – это очень хороший человек. Сам по себе. Как человек очень хороший. Чистый преданный – это редкость. Это редко встречается. Не думайте, что каждый станет чистым преданным, освобожденным душой.
Потолка. И после, значит, это самое.
А Джамила, например? А Джамила не стал Парамахансом? Он был грешником? Он вернулся к Богу? То, что он вместо смерти вспомнил на рай? Так случилось его жизнь. Да, он же не где-то умер, он умер во Вриндаване. Он же умер во Вриндаване, не где-то еще. То есть это особое, особый случай. Но он просто полюбил Вриндаван, и все. Этот человек. Ну что, что он наркоман, он полюбил Кришну. Может быть, некоторым не нужно повторять свое имя.
Почему?
Может, сначала нужно очиститься, может, послушать
свое имя. Имя же очищает.
Да, если сокровение повторяется, нет. Лучше не повторять. Лучше не повторять сокровение. Подумайте, почему люди не повторяют свое имя. Все. Нафиг не привлекает. Почему? Совершенно сокровение в прошлом. Сначала им нужно послужить преданным. Хотя бы послушать что-то от них. Вы тоже служили. Как бы внимание какое-то видите. Уже появится что-то какое-то. И вера и сила, чтобы этот процесс сделать. Если они услышат от непреданных, они вообще не прикоснутся к тому. А от преданных есть надежда. Что они могут снова повторять это имя, которое когда-то, когда-то в прошлой жизни просили оставить. Все раньше люди жили с Богом. Оскорбление кому-то. Не так просто каждому человеку начать повторять там 16 кругов, где были еще внимательны со вкусами. Но пока далеко не каждый человек ощутит вкус этого лица. Греховное прошлое совершенно. Люди разные. Кому-то легче дается, кому-то труднее. Но так или иначе, чтобы очиститься, необходимо служение. Необходимо связь преданная. Шрада первая. Мисада санга. А только потом божественная твоя практика. Если не так не будут заниматься служением, преданным, они не разуют вкус этого мира. Откуда мы знаем? Нужно запас воды чести больше. Из общения с садху мы можем получить это. Там видите, пранипатина, парипрашина, сева, то есть спрашивай гуру и служи ему, сева, сева. Вот тогда ты сможешь получить знание. Есть три вещи. Намаручи, вайшнава сева и дживадоя. Вот три вместе не очень могущественные. Вкус святого имени, это нам оручи. Джива то есть сострадание к людям, это проповедь, как передача знаний. И вайшнава сева, служение вайшнава. Вот это вместе по себе. Если кто-то начнет повторять молитву круга мантры, еще не означает, что он преданный. Ну, просто любопытствует. На него повлиял общение. Да, дело не в вкусе, а в служении. Что он с этим вкусом будет делать, это очень важно.
Но он понимает, что если он начинает понимать, закладывается эта мысль в разум, что есть что-то еще, кроме материальной деятельности.
Вопрос, как он принимает этот вкус Кришны. Если он не совершает никакого служения, вкус долго не останется. Я знал преданных, которые повторяли другие, но не совершали никакого служения, все потеряли вкус. Но те, кто именно откликается на просьбы преданных, занимается служением, помогает, неси, они всегда имеют великий вкус, вкус углубляется. Это не сочетается с эгоизмом практика или с завистью, не сочетается никак. То есть служение необходимо. Можно повторять святое имя, как на Айваде, или не в духе служения такое, Махамад. Я это уже другая практика. То есть Кришна знает, он в сердце находится, как человек воспевает в любви.
А какая цель практики на Айваде?
Стать Богом, слиться с Богом. Они повторяют Хари Кришна Мантру с этой целью. Ну да, буквально из философии, что я сливаюсь с Богом, становлюсь Богом, все едино.
Ну, они реально получают, ну, практикуют.
Сейчас? Не думаю, что сейчас получаешь. Сейчас мои вады не очень сильные. Но в прошлом они чего-то достигали. Какого-то персонального состояния должно быть, как Прагашинанда Сарасвати, он был главой Майвади, он фактически был, появился в Брамане. Человек. Очень могучий был Майвади. Сильный философ.
А по каким признакам нужно оценить, что это религия Бога вдохновенна, то есть что она действительно от Бога, а не создана человеческим или вообще человеком? Какие признаки у вайшнавов именно, что это религия от Бога? По каким признакам это можно оценить?
По качеству. По качеству. Кто передает знания? Вот по этим качествам. Качество сатву есть гуру, самбу, шастри, три источника. По этим источникам можно определить истинное время. Например, мы многого не знаем, не видели, но мы верим в это. Откуда из таких же трех источников? Это какие-то книги мы читали. Мы общались с людьми, которые были и видели. И у нас есть стало предположить, что такое тоже может быть. Три фактора. Делают вещи для нас доступны, мы верим в нее. Когда мы первый раз приехали в Индию, как мы первый раз приехали в Индию? Мы же должны быть уверены, что это именно Индия, а не что-то другое. Потому что в школе, мы говорим, на географии есть Индия, вот есть книга, есть карта. Потом люди приехали из Индии, рассказали об Индии. Есть разум, прыгай, что есть другие страны, не только Россия. Все, взяли билет, влетели сомнения, те не пришли. Также здесь, если хотите узнать о Боге, истину, должны быть книги, должны быть святые, должны быть Бога, и разум должен быть тоже собственный. Слепо сомневаться, это неразумно. Слепо принимать, это тоже неразумно. Нужно опыт. Перейти в опыт. Как связаны принципы цивилизованной жизни, любовь к Богу? Любовь к Богу делает человека цивилизованным. Что это значит? Организуется высшая энергия. Любовь к Богу, она может быть организована. Это называется цивилизация. Когда любовь не организована, это цивилизация низшего порядка. Когда организована зависть и жадность, это цивилизация низшего порядка. Капитализм организованная жадность, например. Она хорошо организована. Но это цивилизация, организация, но низшего порядка. А любой Бог это организация высшего порядка. То есть человек идет с уровня животного, поднимается до уровня человеческого, а потом с уровня до божественного. В этом суть любви к Богу. Это поднимает человека на высший уровень сознания. Общества людей. Это тоже организация. Но высшего порядка. Там говорится Бхагаватам в этом. это та религия, которая самая лучшая, как она определяется в Бхагавата-пуране. Та религия, которая желает блага абсолютно каждому живому существу. Это цивилизованная жизнь. В любви к Богу. Если же мы пытаемся любить именно только человека, а все остальное уже не учитываем внимание, то уже не цивилизация низшего порядка. Без любви к Богу. Это любовь, скажем, человек руководит нами, любовь к нации руководит нами. Но тогда очень нравятся другие нации. Или кто-то еще. Это любовь низшего порядка. Цивилизация.
А, например, из книги про человека, который занимал наркотики, полюбил Бога, это исключение?
Я не думаю. Исключение каждый из нас. Мы не на таком трансцендентном уровне пришли сюда. Каждый из нас исключение в каком-то смысле. Мы вели обычный греховный образ жизни, считали, что это нормально. И сознание Кришны нас изменило всех. Но как минимум, да, если человек там падает, куда-то уходит, как минимум он вегетарианцем остается. Это как минимум. Ну вспомните себя до сознания Кришны, вы же видите разницу? И неизвестно, что было бы с нами, если бы не сознание Кришны. Таких случаев полно-полно есть.
Упомянули про смирение, когда человек сталкивается с трудностями, как проявляется смирение?
Как проявляется смирение? Настоящее смирение?
Да.
Мы объясняли недавно, что есть два вида как бы смирения. Есть эмоциональное состояние смирения. Когда меня побили палками, я становлюсь смиренным. Это эмоциональное состояние, подавленность, обиды. Я знаю, нужно покориться, иначе еще хуже будет. Это внешнее смирение. И настоящее смирение – это качество знания, которое помогает определять любые препятствия. Вас оскорбляют. Какой вы смиренного человека? Да, нужно продолжать служить Кришне. Нужно продолжать защищаться. Наверняка у меня есть такие недостатки, которые мне говорят. Нужно продолжать служить Кришне. А какой вывод несмиренного человека? Я служу Кришне, меня оскорбляют. Больше не буду служить Кришне. Зачем я буду служить Кришне? Меня еще оскорбляют Кришне. А есть такое смирение, человек, который побило так, что он уже жить не хочет. И приходит в сознание Кришны. Смиренное. Это еще не настоящее смирение. Он просто разбит жизнь. Он беспомощен. Он нуждается в милости. Но это еще не смирение. Смирение настоящее проявится тогда, когда он получит снова силу. Знаете, есть история, как один тигр сидел в клетке лесу. Там проходил какой-то человек, и он стал молиться, очень смиренно, выпусти меня, то так стреляю. С полным смирением. Так, что человек поверил, что да, надо освободить тигра. Но как только он освободил тигра, сразу придет всю природу. То есть мы видим, что мы, может быть, смиренно приходим в сознание Кришны, когда мы получаем какую-то силу, интеллект, силу чувств, управление чувствами, начинаем тоже этим гордиться, начинаем себе позволять оскорбления. Вот тут нужно настоящее смирение. Управлять своими чувствами, контролировать свои низшие качества, держать их под контролем, это смирение. Я не это делаю, это смирение.
Вы упоминали, что моя мать иногда успевает имена произносит. Из ваших лекций я слышал, что может быть служение, но нет бхакти. То есть вот, можете объяснить вообще бхакти, что это такое качество?
Что бывает служение, нет бхакти. Что ж такое бхакти? Что такое бхакти?
Шраваном Киртаном, Вишно Смараном, Падасеваном, Арчаном Ваданом, Бесян Сакьяном, Мангелином, Бутаном Бхакти. Все. Бхакти начинается с того, когда появляется интерес к Богу. Слушать Бога. Из верного источника. Это начало Бхакти. Шрава. Развивая, становится Киртаном, начинаете говорить тоже об этом, другие. Затем развивается памятование, постоянно думайте об этом, это бхакти. Все. И все остальные процессы, вплоть до полного предания от Майдана. Вот это и есть бхакти-йога. Это 9 принципов бхакти-йоги. Вот они. Все остальное не является бхакти. Значит, если просто любите слушать Кришну, это есть бхакти. Это же просто. Если вы устали, скажем, вы, скажем, мать, вы любите своего ребенка. А если вы устали до полусмерти, вы окружаете любителя. Вы все равно любите. Вы от деятельности устаете, но Кришну вы все равно любите. И думаете, где же бхакти? Мать тоже думает, вот тут работаешь, и никакой благодарности от них нет вообще. Не значит, что она больше не любит, просто устала. Это вы тоже устаете, потому что нужны материальные обязанности выполнять, и Кришне служить нужно. Много чего нужно делать у нас. Но не означает, что здесь нет бхакти. Можете, например, устать. Или вас кто-то может обидеть. Или не оценить. 10 лет вы служите, никто не оценил. И вдруг подумали, 10 лет, и ничего. Где же бхакти? Например, это пример, так может случиться с умом нашим. Но это совершенно бескорыстное, любовное, преданное служение. И даже не похвалили за 10 лет. Где же бхакти? Я пример говорю. Один браман готовил к Кришне, он был бедным. У меня ничего не было вообще, никаких денег, он не мог готовить им пиры Кришне там. Но он в уме готовил теперь. Это стало его ежедневной практикой. Он садился на несколько часов в медитацию. Тощий весь, худой, аскетичный. И у него там была бронзовая, серебряная, золотая посуда, у него там были... Хорошее топливо было, хорошие продукты. И он что-то готовил часами, этот рис там дал, сам же, тут сладкий рис, тут прочее, прочее. Каждый готовил такие обеды. 2-3 часа. Он мне предлагал, и Кришна делал. Это было практика. И он делал долгое-долгое время. Больше, чем 20 лет. И так однажды он приготовил все. И перед тем, как предложить, Кришне подумал, сладкий рис. Он горячий и холодный уже. Потому что нужно холодно предложить. И палец туда. И обжег. И из нитеза вышел. Валды. На палец. В этой новой кунхе на Райан посмеялся в руках. Ваше спасибо очень. Мне, говорит, пора за этим преданным спуститься. Я, говорит, сейчас вернусь. Это человек добился бы еще. Мне понравилось это служение. И он забрал его немедленно. Оставил дело. Он совершил служение долгое-долгое время. И не думал ни о каком вознаграждении. Он просто любил Кришну все камни. Но это чистая бхакти-йога. Не чистая, кто же надеется, что кто-то нас заметит. Но это свойственно каждому, потому что мы в этом мире пришли ради славы, как говорится. Славу мы не должны. Поэтому не скупитесь в похвалах, прославлениях. Это нужно нам. Как ребенок, если не похвалится, не будет развиваться. То есть мы на таком уровне, что мы нуждаемся, что нас отмечали, внимание уделяли, хвалили и так далее. Это вот тоже хорошо. Но в конечном итоге даже это вы забудете. Работа, что тут такого ценного в этих вот достижениях ученых? Они сами
себе делают степени, придумывают. Сами себя так подображают. Сами себя наказывают. Они просто сами придумали и помыслили. Придумали Нобеля, что привезли имя Нобеля. Тот, кто изобрел динамит. Если ты выдвижешься, что это сделал, Нобель вступление. Ну как это Нобель? Динамит изобрел. Но люди говорят, Нобель вступление. Вы увидите, что потом к этому вкуса никакого не будет. Со временем. Это все будет. Останется настоящее, вечное. Вечная слава тоже есть. Душа она имеет это. Атрибут славы она разделяет с Кришной. Чем ближе к Кришне, тем больше ты достояние получаешь. Слава тоже есть. Но не такая земная. Хорошо, уже поздно.
Спасибо большое. Шабрупа. Да. Татьяна Сирангуру Мараджи Кинь. Да.